Лучше бы ты сидела в поликлинике, носила белый халат и получала фиксированную зарплату. Мое сердце было бы спокойнее. Этот успех он просто опьянил.
Про продвижение своих проектов, по продвижению своих курсов в интернетах этих ваших.
Все, что я хотела сказать об онкологии, я сказала. Мне нужны деньги для того, чтобы послать все к чертям, когда мне это захочется. И тогда ты не будешь рабом системы. Я такой же человек, как и все, и мне было безумно страшно. Я не хочу делать какие-то категоричные высказывания, типа «я ушла из медицины». Он зарабатывает в разы больше, чем он зарабатывал в поликлинике. Он счастлив.
Всем привет! Это Галина Киреева и подкаст MD School. Здесь мы общаемся с врачами и специалистами сферы биомедицины о тех знаниях, умениях и привычках, которые привели их к потрясающим результатам. Дорогие слушатели, у меня для вас сегодня две новости, хорошая и плохая. Первая хорошая, то, что наконец-то я дорвалась до микрофона. Сегодня я буду единоличной и, конечно же, лучшей ведущей этого подкаста. Но, к сожалению, вторая не очень хорошая новость, что все равно сегодня с нами будет Евгения Харченко.
Здравствуйте, дорогие друзья. Это бессменная ведущая подкаста MD School, в прошлом врач-богач, и сегодня бразды правления подкастом забрала у меня, к сожалению, Галина Сергеевна. Но, тем не менее, я надеюсь, что мы с вами сегодня интересно проведем наш подкаст и поговорим с Галиной Сергеевной о карьере, медицинском образовании и, конечно же, о деньгах, потому что эта тема всегда вызывает у большинства наибольший интерес.
Ну что, Евгения, давайте начнем. Собственно говоря, сегодня будет непростой разговор. Мы это с вами даже предварительно уже обсуждали, когда готовились к этому подкасту.
Более того, я к подкасту так и не подготовилась, потому что мне кажется, что все-таки будет интересно, чтобы я отвечала по наитию без заготовленных ответов, поэтому сегодня все будет идти от души. И, к слову, хочу сразу сказать нашим слушателям, те вопросы, которые примерно, я знаю, заготовила Галина Сергеевна, мне более чем некомфортны. Но так как она единоличная ведущая подкаста сегодня, я сказала, что задавай то, что считаешь нужным, а я буду стараться максимально откровенно на все отвечать.
Ну, мы знаем, что вы можете выкрутиться из любой ситуации, поэтому вас врасплох застать довольно-таки тяжело. В целом не вижу смысла поднимать какие-то истории, которые вы уже много и часто где рассказывали, опять же, в предыдущих подкастах и у себя в блоге. В принципе, опять же, наши постоянные слушатели вас хорошо знают, но, как мне кажется, то, о чем вы редко рассказывали, про ваши личные профессиональные кризисы, потому что, понятное дело, что они есть у всех и всегда, но, как мне кажется, в врачебной сфере они особенно обычно тяжелые в силу специфики этой работы, поэтому расскажите вот про какие-то свои самые поворотные, может быть, кризисы, которые дальше вывели вас на новый толчок в вашем развитии.
Наверное, один из самых таких ярких кризисов, про который я действительно нигде не рассказывала, это был кризис, когда я уже где-то через 2 года после ординатуры устроилась работать в отделении онкологии. Мы лечили пациентов в стационаре. Мне казалось, что все настолько здорово и интересно складывалось. Захватывающая работа, пациенты, развитие. Я занималась научной работой. Писала диссертацию, у меня была возможность ездить на международные конференции. И, казалось бы, ничего не может помешать этой сказке карьерной, которая сложилась, но, увы, я столкнулась с тем, с чем на самом деле сталкиваются многие врачи в своей карьере. Это когда у нас происходит какой-то конфликт, неважно, на работе или с пациентами. Типы конфликтов бывают разные, вертикальные, горизонтальные. У нас случился конфликт с пациенткой, с которой, к слову, у нас были долгое время очень хорошие отношения. То есть все шло хорошо, она лечилась, были успехи в лечении. И в какой-то момент я понимаю, что всякое бывает, особенно на фоне, да, лекарственного лечения, на фоне химиотерапии, пациентке, возможно, каким-то образом стало хуже и так далее, но она начала себя вести абсолютно неадекватно по отношению к младшему, среднему медицинскому персоналу и координаторам. Причем это не просто было какое-то вот грубое общение или обесценивающее общение, оно прям носило оскорбительный характер. То есть она кидала выписки в ординаторов, она оскорбляла, она просто стала на наших глазах просто какой-то неуправляемой. И я заступилась, естественно, за средний медицинский персонал, потому что у меня, честно говоря, аллергия, когда я вижу, что каким-то образом общаются с людьми, которые ниже стоят по карьерной лестнице или подчиненные. И я не знаю, откуда это во мне, но вот это вот такое, знаете, жгучее чувство несправедливости, когда к такому же человеку, как ты, начинают относиться по-хамски, я не могу стоять в стороне. У меня таких историй было много, и, к сожалению, всегда страдала в конце я. Поэтому то, что сейчас я говорю, и, пожалуйста, это не инструкция к тому, как нужно делать вам. Мне кажется, что это, наоборот, проблема, что я не могу остаться в стороне, мне хочется защитить человека, особенно если этот человек слабый, не может дать отпор. Короче говоря, я заступилась и за медсестер, заступилась и за ординаторов. И, естественно, на меня эта пациентка, которая была блатная, как у нас принято говорить, она на меня нажаловалась, и случился конфликт. И, естественно, с учетом ее связи, а, возможно, не только связи, но и какой-то, может быть, еще каких-то бенефитов, да, про которые мы с вами не знаем, руководство встало на ее сторону. И для меня тогда это был вообще крах всего. То есть у меня был такой уже, знаете, устроенный профессиональный мир, в котором мне все понятно, все предсказуемо. Как будто бы я построила дом, создала там идеальную жизнь, и все, и мне, в общем-то, ничего не надо, мне все понятно, все предсказуемо. И тут в какой-то момент я возвращаюсь домой, а этот дом просто выжжен. То есть конфликт настолько был серьезный, что, ну, у меня передо мной встал, по сути, выбор подстроиться под ситуацию, да, проглотить то, что я услышала в свой адрес, согласиться с тем, что пациентка права со своим хамским, абсолютно неуважительным поведением, и еще извиниться перед ней. То есть там, я, честно говоря, сейчас не помню подробностей, но, по-моему, даже стоял вопрос, что я должна была перед ней извиниться и сделать так, как хочет она. Она в прямом смысле этого слова начала диктовать нам просто условия, как мы ее должны лечить, там, чуть ли не с какой стороны там кровати к ней подходить, как кланяться, и в таком духе. Это было просто возмутительно, при том, что, к слову, хочу сказать, что до этого в целом у меня не было конфликтов с пациентами, даже наоборот, если были какие-то сложные пациенты, именно в плане коммуникации, их часто доверяли мне, потому что, и много историй у меня тоже на эту тему есть, ну, как-то удавалось находить к ним подход. А здесь вот просто стена, и я понимаю, что перед мной стоит выбор либо терпеть, либо уходить. И у меня на тот момент был запасной вариант. Это одобренная стажировка за границей. И я в тот момент уже даже написала письмо. У меня даже это письмо есть, где-то лежит на почте, что я написала, что, вы знаете, наверное, я все-таки откажусь от стажировки. Или можно ли мне ее немножечко сократить? Потому что вот у меня такая сейчас карьера на пике в России. И куда-то уезжать мне бы не хотелось. А что будет? А как я вернусь? А не займут ли мое место, пока я буду там? То в данной ситуации я считаю, что у меня тогда выбора не оставалось. Мне не хотелось совершенно прогибаться под ситуацию, где я останусь просто в проигрыше по всем фронтам, и меня унизят, я не знаю. Ну, это кто-то может вытерпеть, пожалуйста, замечательно. Это не хорошо, не плохо, это просто особенности моей личности. И я приняла для себя решение, что, ну, раз у меня выбора как бы не осталось, я поеду, я выберу не самый плохой выбор, поеду за границу и пройду все-таки свою стажировку. И, к слову, я недавно упоминала про схожую историю в блоге у себя, и мне подписчица написала: ну, понятно, вам повезло, у вас был запасной вариант.
Повезло, да.
От этого слова...
Просто всегда везет.
От слова, да, повезло, меня разрывает просто этого слова повезло. При том, что я всегда очень много в течение последних лет читала книг про карьеру, про ценность на рынке труда, про диверсификацию рисков. И везде прослеживается одна и та же идея. Если вы приходите куда-то работать, общайтесь с людьми и создавайте себе всегда запасной вариант. Вот я, например, например, знаю, что как минимум я знаю про два места работы, куда Галину Сергеевну всегда зовут и ждут, и это очень прогрессивные организации. Галина Сергеевна сейчас работает, кто не знает, в очень известном медицинском учреждении в Москве, да, это Национальный центр Пирогова, и тем не менее Галину Сергеевну ждут еще в двух местах работать. Как минимум, я только про два знаю, потому что мне непосредственно руководители этих мест говорили о том, что было бы здорово увидеть Галину Сергеевну у себя среди сотрудников. И я хочу сказать, что иметь запасной вариант – это не везение. Иметь запасной вариант – это выстраивание коммуникации в течение долгих лет, это быть на виду, это общаться с людьми, это подавать, опять-таки, на какие-то гранты, стажировки, аспирантура. То есть, если что-то происходит на работе не так, идеально, когда у тебя есть запасной вариант в голове. Ну, если что, у меня есть блог. Ну, если что, пойду в аспирантуру. Ну, если что, меня зовут еще в другую клинику. И тогда ты не будешь рабом системы, когда заведующий тебя публично оскорбляет, унижает и заставляет извиняться тебя за то, что ты не делал, то, в чем ты не виноват. То есть тебя, по сути, заставляют извиниться за благородный поступок, когда ты заступился за более слабых. Так вот, чтобы таких ситуаций вопиющих в жизни не было, я всегда говорю, стелите соломку, диверсифицируйте риски, имейте запасной вариант, чтобы не терпеть и чтобы не быть рабом в месте, в котором вы проводите минимум треть вашей жизни. Треть жизни мы проводим на работе, треть жизни мы спим. И остается треть. Вот мне лично жалко тратить треть своей жизни на то, что мне не нравится, и на место, где мне некомфортно.
Кто не знает, Евгения Владимировна в настоящий момент находится, скажем так, в статусе фрилансера, в том плане, что ее трудовая книжка не лежит в каком-то учреждении богом хранимом, да, и, соответственно, ей не приходит раз в месяц стабильная заработная плата, а она занимается организации, развитием полноценного масштабного образовательного проекта нашей образовательной платформы MD-School, в рамках которой, помимо, ну, скажем так, формально структурированных курсов и различных онлайн мини-курсов, есть также огромное количество всякой другой активности. Это, опять же, и какие-то мини-подкасты, и мини-вебинары, и лекции, и полезные тексты, и все-все-все, короче говоря, все то, что нужно, опять же, погенерировать, редактировать, выкладывать, распространять информацию, привлекать людей и так далее, и так далее. И как бы как раз мы хотели поговорить про вот этот вот переход из стабильности, назовем это так все-таки, да, что многие в этом видят именно стабильность в своем официальном трудоустройстве, переход от этого к самостоятельной работе на себя и такое свободное плавание. Так вот, Евгения Владимировна, сейчас вы абсолютно, я опять же могу сказать по себе, я пока что совмещаю, словно говоря, да, я работаю стационарно, что называется, и параллельно...
Имею квиток зарплатный, и по-прежнему должна кому-то нравиться, чтобы получать часть своих средств.
И параллельно занимаюсь, опять же, также нашей образовательной платформой, нашими курсами. То есть я для себя, вот я, опять же, честно могу сказать, пока не созрела для того, чтобы уйти полностью, опять же, да, оставить вот то, что называется основная работа и окунуться полностью в свободное плавание, хотя я к этому, ну, все ближе и ближе, то есть, наверное, даже за последний год, мне кажется, даже вне зависимости там от текущих обстоятельств и обстановки, просто как-то вот внутри себя, я в том числе поняла, что вот по своему какому-то, по своей зрелости, по своей уверенности, опять же, там, в своих вообще там навыках, знаниях, опять же, в каком-то статусе, да, я уже могла бы на самом деле тоже полностью вот только заниматься тем, что мне максимально интересно, и работать тоже только на себя. Но пока, опять же, вот морально у меня есть какой-то барьер, который я не могу преодолеть, чтобы это сделать. Вы это сделали. Сделали, причем, опять же, еще, наверное, года сколько, полтора-два назад.
Ну, полностью перестала консультировать пациентов летом 22-го.
А, ну все равно, года. Да. То есть практически уже практически год прошел. Соответственно, тут два момента. Первый, ну, с одной стороны, понятно отчасти какие-то в этом плюсы, хотя, опять же, проговорить их, потому что наверняка они понятны не всем, и некоторых это тоже вызывает там исключительно страх, ужас и так далее. Но и, опять же, как вот лично вы прошли вот этот переход, потому что в этом, опять же, понятное дело, что у любого человека все равно будут какие-то страхи, опасения и какие-то риски в этом.
Во-первых, хочу сразу начать с комплимента, что Галина Сергеевна выбрала контент, который действительно никогда нигде не освещался. Это очень здорово, что наши слушатели впервые вообще узнают какие-то подробности, которые никогда нигде не освещались. Я такой же человек, как и все, и мне было безумно страшно. Мне было безумно страшно полностью уходить из места, где мне платят зарплату, где я могу предсказать свой доход, где я знаю точно, что ага, в следующем месяце мне придет условно там, возьмем гипотетически 100 тысяч рублей, и я потрачу их на первое, второе, третье, еще я смогу отложить на ипотеку, на подушку безопасности и пойти поучиться на каком-нибудь образовательном курсе, потому что, вы знаете, я фанат финансовой грамотности, а финансовая грамотность говорит нам о том, что 10% мы откладываем, а 20% мы реинвестируем в свое образование. Поэтому, когда есть зарплата, конечно, это все стабильно, предсказуемо, а еще лучше, чтобы еще рядом кто-то был, партнер, который зарабатывает, тогда вообще не страшно. Я начну немножечко, может быть, издалека, что как бы у меня стандартная история, как и у большинства наших соотечественников. История, как ее часто называют, история Золушки и так далее. У наших соотечественников, естественно, этим не удивить. Все мы выросли в каких-то хрущевках. Все мы прошли, наша там целевая аудитория прошла 90-е, будучи детьми. И все мы помним наших бедных родителей, которые боролись за выживание. И у меня откровенно выработалось за это время, скажем так, аллергия к бедности, аллергия к зависимости от внешних обстоятельств. Я это все знаю, потому что нахожусь в терапии. Мы с Галиной Сергеевной в этом плане стоим на разных полюсах. Я уже три или сколько уже сбилась со счета, сколько я хожу к психологу. Галина Сергеевна говорит, что я справляюсь сама. И в целом с моим терапевтическим опытом я понимаю, что Галина Сергеевна действительно очень здорово саморефлексирует самостоятельно и находит ответы на интересующие вопросы. Лирическое отступление. Так вот, для меня всегда деньги – это было про безопасность. Для кого-то, кто родился в обеспеченных семьях, это может быть про роскошь, это может быть про развитие, про какие-то грандиозные проекты и так далее. Для меня это было всегда просто борьба со страхом. Мне нужны были деньги для того, чтобы не бояться за завтрашний день. И это тянется действительно с детства. Я со страхом действительно вспоминаю эти времена, когда ходили и с родителями, и сама я ходила куда-нибудь в магазин или в супермаркет, мы приходили, вот это вот берешь какой-то продукт и смотришь, сколько он стоит, и понимаешь, что тебе это не подходит, и кладешь обратно. Или дрожащими руками достаешь деньги на кассе и думаешь, а не лишний ли я там взяла какой-нибудь сникерс условно. Поэтому, резюмируя, да, деньги всегда были именно средством борьбы со страхами, это была моя уверенность. Стабильность. Из-за этого еще больше сложностей и страхов меня вызывало то, что, может быть, мне нужно будет... Ну, когда я думала о том, что, наверное, стационар и практическая деятельность в медицине для меня это не все, и я больше, чем это. Я могу делать намного больше. Это не значит, что слушателям, которые сейчас слушают, считают, что это плохо или хорошо. Да нет, есть прекрасные, мы знаем с вами прекрасные примеры практикующих врачей, которые еще и реализуются, например, в каких-то благотворительных проектах, организовывают конференции, выступают и так далее. И действительно разнообразят свою карьерную жизнь. И у меня так было. Но в какой-то момент я поняла, что а мне бы еще хотелось путешествовать. А мне бы еще хотелось, чтобы я не была привязана к рабочему дню. Потому что, честно говоря, вот это вот отсиживание мне никогда не нравилось. Мне всегда нравился объем работы. Если мне дали какой-то объем работы, мне не нужно просить задержаться. Я могу уйти в 10 вечера, и в 12 ночи, и в час ночи. У меня был рекорд. Я уходила, когда рабочий день заканчивался в 5. Разное бывает. Но вот мне всегда не нравился фиксированный рабочий день. Мне никогда не нравились эти вот ранние обходы пациентов в 8 утра, в 7 утра. Как-то просыпаешься, за окном ночь. Да, я в Санкт-Петербурге работала. А за окном ночь, холод. Ты бежишь на эту автобусную остановку или на эту маршрутку. Дикий холод. Может быть, тебе повезет, если ты встал пораньше. Может быть, я попью еще кофе. Тогда это у меня будет еще радость. Да? Или там попозже было уже бежишь в машину, прогреваешь. Я это сейчас все вспоминаю. И я рада, что в какой-то момент я все-таки рискнула и поняла, что надо следовать своей мечте. Опять-таки, многие думают о том, что если ты уходишь куда-то во фриланс или, неважно, там меняешь деятельность, например, например, там уходишь в фармацевтическую компанию, меняешь карьерный трек, то обратной дороги это, кстати, нет. Это не так. Кто вообще сказал, что нет обратной дороги? Абсолютно. Это такой смешной вообще какой-то паттерн о том, что если ты ушел, то ты ушел навсегда. И я много раз рассказывала историю в своем блоге одного известного московского врача, который 2 раза уходил из медицины. 1 раз он уходил в фармацевтическую компанию, а 2 раз он уходил строить свой бизнес в сфере образования. И сейчас он вернулся и занимает высокую позицию, работая в Москве, заведующий отделением в очень известной больнице. Ни бизнес, ни работа в фарме не помешало ему вернуться в практическую медицину. И я абсолютно далеко не исключаю эту историю, и по многим аспектам я сейчас скучаю. То есть мне важно сейчас донести, что страшно всем. Это несравнимо большая ответственность за вашу жизнь, когда вы знаете, что в конце месяца не придет зарплата. Я даже сейчас общаюсь с многими врачами, которые так или иначе куда-то релоцировались, либо поехали подтверждать диплом и уже работали до этого. Я у них спрашиваю, что больше всего тебе не хватает? Мне, например, коллектива не хватает. Ну, вот лично мне очень не хватает коллектива. А они мне, например, отвечают, мне не хватает квитка в конце месяца. И отвечают взрослые, работающие мужчины. Я их прекрасно понимаю. У него жена, у него ребенок. И да, ему не хватает вот этого чувства, что ну, в конце месяца все будет хорошо, я смогу обеспечить свою семью. Это, конечно, это огромные риски. И как я готовилась к мысли о том, что я хочу полностью уйти в образование, где-то в 2021 году я поняла, что я хочу какой-то период своей жизни пожить не так, как стандартный врач. Я начала потихонечку, скажем так, пробовать другой формат работы. И я перешла работать в частную клинику, где у меня был ну, можно сказать, а-ля свободный график, да, то есть во 2 половине дня мне записывали пациентов, я приезжала утром и занималась своими делами. Мне этот график безумно понравился, что мне не нужно там в 5-6 утра вставать и по холоду бежать на обход, который порой иногда носил абсолютно формальный характер. Мне это понравилось, и я потихонечку начала думать о том, чтобы вообще в целом полностью уйти из практической медицины хотя бы на время, потому что я не хочу делать какие-то категоричные высказывания по типу «я ушла из медицины». Да откуда я знаю, как сложится моя жизнь? Может, мне настолько уже сердце сожмется через 2-3 года, и я захочу вернуться. Но переход этот был сложен не только из-за финансовой стороны вопроса, но также и общество, это же осуждение общества, это только представьте, это моим родителям, выходцам из советского прошлого, для которых ну, врач, это халат, это ходить с утра до вечера на работу, объяснить им про свой выбор, это было крайне тяжело. Например, моего супруга, который тоже перешел сейчас в онлайн, его родители осуждают по-прежнему за это. Они по-прежнему его осуждают за то, что он не решил остаться в поликлинике. И когда я пытаюсь, например, объяснить своим родственникам о том, что вот, ну хорошо, работал бы он, например, в поликлинике, да, принимал бы он 10-15 человек в день, так как он работал хорошо, качественно, в обычной государственной поликлинике, и то, что он делает сейчас. Сейчас он влияет на судьбы не условно там 40-50 человек в неделю, а сейчас он влияет на жизнь сотен врачей, которые в свою очередь будут влиять на жизни еще десятков тысяч людей, своих пациентов. И при этом он зарабатывает в разы больше, чем он зарабатывал в поликлинике. Он счастлив, потому что, опять-таки, у него какие-то свои ценности, да, то, что ему не нравилось в его работе. Сейчас он нашел те ценности, которые нравятся ему, да, я честно говоря, ну, не знаю, какие именно у него ценности, сейчас затрудняюсь сказать, но я вот свои перечислила, которые для меня были важны, да, свобода, свободный график, больше свободы передвижений, независимость от кого-то, да, как вот, например, Сомерсет Моэм сказал в своей книге, мне очень понравилось, я все время эту фразу цитирую, «Острие бритвы, деньги нужны мне для того, чтобы послать все к чертям, когда мне это захочется». Это вообще, это же огромная свобода, иметь возможность так вот все послать куда подальше. Но опять-таки к этой свободе у меня был действительно долгий путь психологический. Я даже пришла на запрос к психологу, запрос на то, что я хочу уйти из практической медицины, но мне не хватает для этого моральных сил. Мне не хватает сил объяснить это моим родителям, чтобы не столкнуться с осуждением. Да, у меня там прошли процессы сепарации с родителями, но мне до сих пор больно, по-настоящему больно слушать их критику. Я выросла на критике от своей мамы регулярно, и сейчас я просто не могу слушать ее критику. Я уже устала реально ее слушать, и я понимала, что передо мной будет стоять огромная работа. Объяснить родителям, чтобы не испортить с ними отношения. И при этом хотя бы, может быть, постараться какую-то минимальную поддержку от них получить, либо быть готовой к тому, что поддержки не будет и будет только критика. У меня большой блок, мне нужно выйти и сказать об этом аудитории. Раньше я для кого-то была так называемой role-model, да, примером для них. Я постоянно записывала там 2 года сторис в халате, как я там в стационаре что-то делаю, какие-то собрания, журнальные клубы, активности.
Сколько сторис я вам записала в халате?
Да, конференции. И на меня равнялись многие врачи, и тут в какой-то момент я говорю, что, вы знаете, я ухожу. И мне тогда, когда я уходила из практической медицины, я не была тогда еще в положении, и мне было важно честно разделить эти 2 процесса. Не рассказать всем, что, ой, вы знаете, я ушла из практической медицины, потому что я вот как будто бы там в каком-то декрете, да, а я ушла, потому что я так решила, потому что для меня это важно было, потому что я хочу прожить какую-то другую сторону своей карьеры медицинской. И вот эти 2 процесса мне важно было разделить. И у меня ушел на это год. На год, на то, чтобы подготовиться морально к разговору с родителями, подготовиться морально, чтобы выйти и объявить об этом общественности, что я так решила. И, конечно, я понимаю, что многие разочаровались. Мне по-прежнему, буквально там еще месяц назад, я их хейтерши, это, конечно, громкое слово, но мне писали люди, что вы, да как вы могли, вы сейчас потеряли связь со своей аудиторией, потому что вы перестали практиковать. Да, она написала мне это под рилсом, который я выложила с моей мамой, которая мне говорит, что, ну, конечно же, я говорю, мам, ну, вот у нас сейчас есть онлайн-университет, который выдает официальные дипломы, который дает баллы НМО. У нас уже 5000 выпускников. Наши выпускники ездят на конференции, увеличивают свой доход, получают престижные места работы. Сейчас уже одни из самых ведущих работодателей вообще в России, когда видят, что они учились у нас, людей автоматом берут на работу. Это мне лично говорят работодатели наши. Не будем сейчас там в эфире говорить фамилии этих людей, но сам факт. Я говорю, представляешь, как здорово? Она говорит, Женя, я понимаю, что это здорово, но у меня все равно внутри сидит, что лучше бы ты сидела в поликлинике, носила белый халат и получала фиксированную зарплату. Мое сердце было бы спокойнее, говорит мне мама. И вот это вот, назовем ее хейтерша, пишет, что вы из-за того, что ушли из практической медицины, вы потеряли связь со своей аудиторией. Я говорю, быть может, да, кто-то расстроился, потому что для кого-то я была во время того, что практиковала, там, условно, путеводной звездой. А сейчас я занялась другой деятельностью. Но я же не могу адаптировать свою жизнь под чужие ожидания. Я же не могу жить не свою жизнь и делать то, что от меня хотят другие. Это же прямой путь выгорания и в депрессию. И у меня найдется другая аудитория, которая будет ценить то, что я показываю, что врач может жить иначе, врач может жить по-другому. И уйти из практики — это не равно, а, уйти навсегда, и, б, это не значит, что ты ушел полностью из медицины или ты не делаешь что-то полезное и так далее. Да, для старшего поколения, возможно, это вызывает какое-то осуждение, но это не значит, что я должна жить не свою жизнь. Чтобы прийти к этому, у меня ушел ровно год. Здесь простой какой-то совет, да ладно, забей, переходи, все нормально будет, он не поможет. Это действительно работа с какими-то глубинными предубеждениями, ценностями, и я рада, что я прошла этот путь. Конечно, было поначалу очень страшно, потому что совпал мой уход из практической медицины с тем, что мы развивали наш онлайн-университет, и до его открытия было еще полгода. То есть мы не просто вот я ушла и начала зарабатывать деньги в наших онлайн-проектах, а я ушла, и при этом заработанные деньги практически все мы реинвестировали. То есть было еще страшнее, чем если бы я просто ушла и продолжала бы заниматься тем, чем я занималась. А я ушла, у меня отпала стабильная зарплата ежемесячная. Еще и ко всему прочему пришлось инвестировать в открытие онлайн-университета. И от этого уровень моей тревожности просто взлетел до небес. Точно так же, как и у моего мужа, потому что у него ситуация ровно такая же. Он ушел из найма и при этом постоянно реинвестирует все, что мы зарабатываем, в грядущий проект. Но это того стоило. Мне все-таки верится в то, что когда ты горишь какой-то идеей, горишь своим делом, тебе нравится то, чем ты занимаешься, ты понимаешь, для чего ты это делаешь, ты понимаешь, для кого, ты получаешь обратную связь, фидбэк от людей, это тебя заряжает. Я всегда говорю, что если вам кажется, что что-то не так, вам не кажется. Так вот, в тот момент, когда мы этим занимались, у меня вообще никаких сомнений не было, что мы делаем правильно, и будь что будет, что я скорее пожалею, если мы не попробуем сделать. чем мы не сделаем, и вот будем просто работать так, как мы работали раньше, копить деньги, иметь какую-то стандартную с позиции общественного мнения жизнь. Поэтому я рада, что пошла в этот опыт, несмотря на все страхи. Меня, на самом деле, еще напомню, просто быстро скажу, что окончательно меня замотивировал к уходу наш замечательный начальник Юрий Игоревич, который сказал: «Да, Женя, да никуда ты не уйдешь, что ты мне рассказываешь?» И я тогда помню, что я так разозлилась, думаю, неужели он думает, что я такая слабачка? Я говорю: «Юра, я хожу к психологу, и я трачу каждую неделю 5000 рублей на его консультацию». И я пришла именно с запросом, с тем, чтобы плавно уходить из практической медицины, потому что я хочу заниматься другими вопросами. Говорю: «Ты что хочешь?» Я там помню, даже в нашем чате можно даже посмотреть привязку, что я даже посчитала, сколько я потратила на психолога. Я говорю: «Ты что хочешь сказать, что я эти деньги потратила зря?» Меня тогда так разозлилось, что он в меня не верил, говорит: «Да она, да нет, да она просто, да она себе цену набивает, да никуда она не уйдет», и так далее. Но я села, посчитала, сколько обошелся психолог, и меня, конечно же, задело, что вот мне так сказали. Я такая: «Ну все, собираю свой чемоданчик». Хочется донести важную мысль, что если вам условно кажется, что что-то не так, не значит, что надо бежать и сегодня писать заявление. Это должен быть какой-то минимальный, с минимальными стрессами переход, вот как я делала, да, я же не сразу ушла в частную клинику, я сначала начала вести прием в частной клинике, вела его там практически полгода, может даже год. И присмотревшись и поняв, что меня все устраивает, я приняла решение о переходе. То есть не так, что там как некоторые: «Все, я ухожу, мне все достало», послушал подкаст Киреевой и Харченко. Нет, присмотритесь, поищите, познакомьтесь с людьми, накопите какую-то подушку безопасности, чтобы у вас был буфер для того, чтобы уйти, да, какая-то буферная зона, посидеть, подумать. Я знаю очень много историй, особенно в Директе пишет, в моей жизни были такие истории, когда был какой-то период, когда ты не мог трудоустроиться, но ты мог себе позволить найти лучшее место работы, а не бежать на какое-то первое попавшееся, которое может быть точно таким же, как предыдущее, или еще хуже. Нормально все взвесить, оценить, что есть, каких активов сейчас не хватает, чтобы найти лучшее место работы. Опять-таки, например, ординатор нас сейчас слушает, и ему осталось полгода до окончания ординатуры, но в отделении невыносимо. Но я бы посоветовала перетерпеть. Это же не на всю жизнь. Мы обсуждаем какие-то длительные процессы, да, когда ты видишь, что вот, ну, мне не нравится, мне не то и так далее. Уж какие-то короткие периоды дотерпеть ради чего-то, дотерпеть ради защиты диссера, дотерпеть, чтобы получить диплом. Я не знаю, у всех свои какие-то истории. И эти активы всегда важно оценить, понять, чего не хватает, и подготовиться к уходу.
Про любимую работу, ну, точнее, про, соответственно, образовательные проекты, работу на онлайн-университет, его развитие и так далее. А прежде чем мы перейдем, опять же, к такой сутевой части, поговорим, как мы это любим, что называется, за образование, вообще за жизнь и за все остальное, еще немножко про финансовые все-таки вопросы, которые тоже, безусловно, многих интересуют. Вопрос такой, про продвижение своих проектов, по продвижению своих курсов в интернетах этих ваших. Знаю, что Елене Владимировне это далеко не всегда дается просто, учитывая отчасти какое-то восприятие тоже негативное со стороны коллег, вот этого, скажем так, такого самого закостенелой части нашего профессионального сообщества, которое, опять же, считает, что нет, ты должен работать вот только вот здесь вот за зарплату и, что называется, там, не знаю, нести знамя своего учреждения.
И не хотеть больше. Как вы
напиарите? Вот это вечный вопрос, который нам там периодически задают подобного рода люди. То есть, как бы, ну а что ответить? Да, пиаритесь.
Вы что, пиаритесь? Да, мы пиаримся.
Вот. И, соответственно, вот вопрос, как бы, как вы смотрите на этот нюанс, как вы его, опять же, прорабатываете внутри себя, и что вы вообще думаете по поводу вот такого продвижения?
Начнем с того, что я начала впервые продажи в своей жизни, когда мне было 6 лет. Я уже рассказывала об этом. Я перепродавала, значит, сканворды в садике. Покупала за 3, и меня просили купить, и я накидывала еще 3 рубля за то, что приносила их в садик, то есть за беговые, за свое время, за подбор, так сказать, материала. Я решила, что мне нужно накидывать еще 3 рубля сверху. Также я продавала яйца на рынке. Я продавала яйца на рынке, и бабушка мне за это платила 10% комиссионные. Поэтому в целом я с продажами на «ты». Так говорят большинство маркетологов запрещенной социальной сети. Но не суть. Это, конечно, была такая подводка с юмором. Безусловно, синдром самозванца сидит в каждом. Это не отнять, не прибавить. Он просто сидит в разных масштабах. И если вы думаете, что, чтобы побороть синдром самозванца, вам нужно пройти 250 обучений, и у вас он уйдет, я вас уверяю, нет. У меня по-прежнему он периодически присутствует, несмотря на то, что я прошла 2 обучения в Гарварде, я училась в Оксфорде, я защитила диссертацию, я стала лауреатом международных премий, в том числе одной из самых престижных премий за развитие и образование, которую дает Американское общество клинической онкологии. Множество конференций, где я выступала, в том числе международные, на которых я занимала первые места, стажировки за границей. Если вы думаете, что после этого у меня прошел синдром самозванца, я вас уверяю, он не прошел. И даже имея твердые абсолютно знания, которые признаны во всем мире, более того, что наши знания с Галиной Сергеевной, когда мы начинали наши образовательные проекты, они, ну, в прямом смысле этого слова, были уникальны. То есть это сейчас мы уже 3 года в социальных сетях популяризируем обучение в Стэнфордах, Оксфордах, хотя бы на маленьких мини-курсах, и сейчас это уже стало нормой, но тогда это вообще ни разу не была норма, когда мы только начинали. Мы действительно были и по-прежнему остаемся уникальными специалистами в своей сфере. Но даже обладая вот этими всеми регалиями, знаниями, работая в одном из самых престижных учреждений нашей страны, все равно было, назову как есть, стрёмно. Ну как, а вдруг кто-то что-то знает лучше, а вдруг это, а вдруг то. Я, честно, очень рада, что мы изначально с Галиной Сергеевной не разделили четко наши компетенции. Я не рассказывала никому, как писать обзорные статьи, как писать оригинальные статьи, потому что мой опыт равно написать кандидатскую диссертацию. Вот это вот мой опыт в этих вопросах. Но, тем не менее, у меня было достаточно много выступлений, я прошла много тренингов по публичным выступлениям, соответственно, я могла рассказать, как представить свой доклад. У меня был опыт организации журнального клуба вместе с Галиной Сергеевной. Соответственно, я могла рассказать людям, как организовать журнальный клуб. И я не только много об этом читала, я и организовала, еще и я и наблюдала, как еще и не один месяц ходила на журнальные клубы за границей и сама в них участвовала. То есть, ну, можно сказать, что я знала все от теории до практики. Окей, я читаю лекцию на эту тему. Есть ли кто-то, кто может мне сказать, что что-то делаю неправильно? Да нет, у нас просто не было таких специалистов с такими компетенциями на русском говорящем пространстве, ни как журнальный клуб организовать, ни как у Галины Сергеевны. Она не просто написала много статей. Галина Сергеевна еще и рецензент международных журналов. То есть ей международные журналы присылают статьи на английском языке и просят сказать, ну как вам статья, есть ли какие-то замечания. Много вы знаете таких экспертов на русскоязычных пространстве? Да их можно посчитать на пальцах одной руки. Тем не менее, даже имея такие абсолютно уникальные компетенции, все равно синдром самозванца не давал это сделать, было неудобно, как я сейчас вот это вот расскажу и так далее. То есть я с этим боролась достаточно долго. Но как только мы начали получать первые отзывы, первый фидбэк, ну, я честно, этот успех, он просто опьянил. Вот я прям помню это чувство, он просто опьянил. Даже вот сегодня мы в общем чате получили сообщение о том, что вот просто, чтобы далеко не ходить, сегодняшнее сообщение, у Галины Сергеевны сейчас идет школа по научным публикациям, и доктор прислал с нее сообщение, что у нас разбирали статью.
У них был экзамен у них был, да, и она его вообще сдала, именно экзамен по академическим вот навыкам анализа, да, научных статей, и коллега была, ну, то есть на фоне остальных, потому что их этому никто никогда не учил, хотя при этом экзамен.
Их никто не учил, но при этом их спрашивали с этим. Потрясающе, да? То есть их никто этому не научил, но это их при этом спросили. И она сейчас учится в школе по научным публикациям, она блестяще смогла разобрать статью иностранную, дать фидбэк, рассказать, какие плюсы, недостатки исследования. И такие сообщения без привлечения мы начали получать, ну, самое редкое через день, иногда по нескольку раз в день. Наши выпускники начали ездить на конференции, выступать, доклады. У нас уже столько собралось, как это сейчас модно называть, кейсов, выступали, защищали диссертации, поступали в аспирантуры, могли адекватно лечить пациентов согласно полученным знаниям и понимать, что докмед – это далеко не гайдлайны, и можно лечить пациента не по гайдлайнам, и при этом это будет докмед. Это особенно, что вызывает всегда у всех взрыв мозга. Ну, в смысле, это же не докмед. В смысле, а докмед – это не только гайдлайны далеко. Докмед – это еще нужно с пациентом пообщаться и спросить у него, а какие у него преференции в лечении есть, и подобрать понимать для него, что это оптимально.
Ой, можно я здесь два слова скажу, прям очень коротко, потому что я буквально... Мы сейчас принимали экзамены, я принимаю как проректор экзамены в ординатуре, то есть люди, которые же выпускаются. Многие думают, что вот навыки общения, докмед, это больше про, ну, терапию, скажем так, где вот пациенты на препаратах, не на препаратах и так далее. То есть если это хирургия, то все, там есть четкие показания или противопоказания, либо режем, либо не режем, все. А тут, опять же, на экзамене сидит заведующий отделением, и один ординатор отвечает. И в какой-то момент они обсуждают вопрос, и, соответственно, ну, его спрашивает заведующий: так, ну хорошо, вот в этой ситуации, что ты будешь делать? Там вариант как бы либо операция, причем там на головном мозге, либо наблюдение. И первое, что мне, как бы, меня восхитило, то, что это была ответ и фраза не из учебника, а это была фраза по последним там исследованиям, что, знаете, вот да, здесь есть обычно такие-то риски, условно говоря, там прогрессирование, то опухоли, поэтому если человеку столько-то лет, там при ожидаемой продолжительности жизни такой-то, риск у него примерно вот там, не знаю, там, например, 5%. Он говорит: не, ну хорошо, но в итоге ты что будешь с ним делать-то? Ты будешь его оперировать или нет? Он говорит: да, я буду оперировать, и мне кажется, что так правильно. И заведующий сидит и говорит: слушай, нет, это неправильно. Ты должен обсудить это с пациентом. Ты должен ему объяснить сначала вот эту информацию, а дальше принять решение совместно с ним. И даже по большей части он должен принять решение, а не ты. Потому что, как бы, иначе в этом тоже во всем не будет никакого смысла. Думаю, батюшки, вот тоже докмед дошел как бы и до сюда, но это хотя, пускай это там одно отделение, не знаю, там из 20, которые так принимают экзамены, но все равно это уже неплохо, это уже классно и здорово, это тоже докмед.
Это полностью согласна, и когда мы начали видеть реальные результаты, у нас... Ну, в прямом смысле этого слова, просто отпала челюсть. Мы не ожидали, что врачи начнут организовывать журнальные клубы в поликлиниках государственных, подавать тезисы на международные конференции, на российские конференции, выступать с докладами, путешествовать, выигрывать тревел-гранты, писать статьи, заниматься настоящей наукой, понимать докмед. Когда появились уже первые результаты, и мы начали просто массово получать не просто два предложения, а полотна отзывов, как жизнь людей поменялась, тогда синдром самозванца потихонечку начал отходить. Но сказать, что он даже сейчас, после 5000 выпускников у нас сейчас в нашем онлайн-университете, если суммировать все проекты, которые еще были до этого, да, школа по научным публикациям, школа медицинского английского, они сейчас продолжают функционировать просто уже под эгидой онлайн-университета, у нас уже больше 5000 выпускников, 5000 человек прошли обучение. И даже после таких цифр, таких невероятных отзывов, коэффициент удовлетворения в обучении в наших школах порой достигает 98%. Это рекорды просто по рынку. Вопрос был про там, как я борюсь там в плане в сторис об этом объявлять и так далее. Я понимаю, что человек, который примет решение пойти к нам учиться, он точно не пожалеет, он точно получит массу бенефитов от обучения, а тот, кто решит не учиться, ну ничего страшного, он просто пролистнет и выберет какой-то свой путь. И это тоже окей, и никому от этого лучше. Ну, как бы, я не хочу говорить фразу, типа, он сделает хуже только себе. Конечно, нет. Может быть, он вообще решит там собрать чемодан и поехать очно учиться в каком-нибудь престижном вузе. Я не знаю, как сложится жизнь того, кто примет решение не приобретать. Это его выбор, который я уважаю.
Прямые хейтерские комментарии когда-нибудь были? Какая-нибудь обратная связь? Вот именно, что, как вы смеете? Как
были,
вы
были такие, вот честно, за там 3 года существования блога, где-то 3,5, но максимум, может быть, человека 3 написала от силы. И то это было в такой достаточно вежливой форме, то есть пациент или один, или два написали фразу а-ля «Как жаль, что вы перестали писать блоги для онкологических пациентов, и у вас все больше вы рассказываете про свои какие-то образовательные проекты». Но я тоже абсолютно вежливо ответила, что вы знаете, все, что я хотела сказать об онкологии, я сказала. Вот какие у меня были вот прям мечты, они меня прям зажигали. Думала, напишу серию постов, откуда берется рак. Напишу серию постов, вот как по-настоящему надо лечить побочные эффекты от химиотерапии. Я прям горела этим. Вот прям вот горела в прямом смысле этого слова. И я когда все написала, вот было такое ощущение, как будто бы я дописала роман, поставила точку, и я поняла, что все, что я хотела сказать, все, что меня раздражало, вот ошибки, когда мне приносили, как там лечили коллеги не так, как нужно и так далее, я удовлетворила свою праведную злость, удовлетворила тем, что все расписала, все, с чем я, с какими косяками сталкивалась, рассказала, как надо, выпустила бесплатный гайд для пациентов и их родственников во время химиотерапии. И мне стало, я просто вот выдохнула, и все. Я поняла, что в дальнейшем, чтобы писать что-то, что мне интересно, мне нужно или переписывать посты, или писать то, о чем мне неинтересно. А я не хочу заниматься тем, что мне неинтересно. Поэтому я поставила точку и уже сделала фокус внимания исключительно на наши образовательные проекты. Начала писать только для врачебной аудитории, но при этом у меня по-прежнему треть аудитории — это не врачи, это люди, которые говорят: слушайте, ну я вообще не врач, но я у вас подписан, я просто кайфую от вашего контента. Я говорю: да пожалуйста, как бы ваше право, добро пожаловать, мне тоже с вами прикольно общаться. Вот, поэтому смотреть на результаты, быстро еще завершу мысль по поводу продажи, если нас сейчас слушают, да, там, начинающие врачи, блогеры и так далее, выпишите свои достижения, выпишите, сколько вы потратили времени на учебу, сколько часов вы потратили на то, чтобы стать тем, кем вы есть. Возможно, вы сами увидите, что, может быть, чего-то не хватает, и нужно где-то добрать каких-то компетенций, чтобы чем-то делиться в инфопространстве. Главное, чтобы это не стало, знаете, этой бесконечной историей, там, учиться, учиться, а вот сейчас, а вот сейчас. Ну, если у вас есть база хотя бы, да, я всегда говорю, что база для любого врача – это доказательная медицина, иначе зачем это все, если вы не разбираетесь в науке? Это медицинский английский. Откуда вы берете информацию? У меня большой вопрос, если вы собираетесь что-то создавать, откуда вы берете информацию? 80% информации по медицине на английском языке. И, ну, нужно разбираться, как я уже сказала, да, наука, доказательная медицина и медицинский английский. Без этого, ну, мне очень сложно представить, что вообще что-то стоящее можно создать. Имея эти компетенции, вы уже можете делать все, что хотите в своем блоге, не знаю, продавать гайды, какие-то курсы, проводить вебинары и так далее, потому что вы будете наносить людям только пользу тем, что будете делиться достоверной информацией. А если вы будете это делать постоянно, бесплатно, если не будет задействовано никакого энергообмена, это прямой путь в выгорание. Почему врачи, которые работают за 20 тысяч рублей в поликлинике, всегда выгоревшие? Да потому что невозможно все время отдавать. Они постоянно отдают, и 20 тысяч рублей, это значит ничего не получать взамен. Это путь в выгорание. Поэтому мы даем очень много бесплатного контента. У нас за 3 года просто тонны бесплатных контента, вебинаров, практикумов, каких-то интенсивов. В аккаунте Галины Сергеевны постоянно идут какие-то разборы статей. В аккаунте онлайн-университета постоянно идут какие-то полезные сторис, посты. В телеграм-канале постоянно выходят полезные посты. В моем телеграм-канале 2 раза в неделю масса полезных постов выходит. Продолжать можно до бесконечности. Но мы не можем это все делать за бесплатно. А у нас еще, и это я не говорю про то, что у нас команда уже разрослась до того, что я уже, честно, со счету сбилась. Я треть команды, даже не знакома с ней. И всем этим людям нужно есть, платить налоги, обеспечивать свою семью, жить, да, а не выживать. Соответственно, мы живем в эпоху рыночной экономики, и лично моя аудитория, она это прекрасно понимает, и это абсолютно нормально, то, что я выхожу и наношу пользу этому миру тем, что рассказываю про свои проекты. Я не могла понять, почему у меня какой-то в один момент был реально поток пациентов с этой нозологией. А мы нагуглили, и вот выдает ваше выступление, или там выдает там вашу статью.
Легко говорить, когда вы там условно где-нибудь, не знаю, в Москве, в Питере, еще в каком-нибудь, пускай там городе-миллионнике. Ну вот, а что мне делать? Как бы, зачем мне все то, о чем вы здесь рассказываете? Все равно никогда ничего у меня к лучшему не поменяется, и даже нет смысла пытаться. Что можно ответить в такой ситуации? Спасибо за прослушивание этого эпизода подкаста. Напоминаем, что на платформе MD School по подписке в MD Club лежит 2-я часть нашей беседы с Евгенией. Там мы обсуждаем, что делать, чтобы иметь успешную карьеру, в каких условиях вы бы сейчас не находились. И если интересно, обязательно проходите по ссылке и вступайте в MD Club, где помимо подкаста вас ожидает еще более 250 полезных материалов. И среди этих материалов также курс от меня «Чтение научных статей». А еще подписывайтесь на этот подкаст на той платформе, на которой вы нас слушаете. И оставляйте свои отзывы на Apple Podcast и CastBox. Нам будет очень интересно прочитать, как вам наш перезапуск подкаста.
Большое спасибо, коллеги, за прослушивание этого выпуска. Надеюсь, что вам было интересно. И вы, как я люблю говорить, нашли для себя какие-то открытия, инсайты, которые вы сможете применить не только в своей профессиональной карьере, но и в обычной жизни. Спасибо всем большое.